Милдред Клингермен. Победоносный рецепт. Однажды утром, сойдя вниз, мисс Мэзи увидела, что автокорзинка для бумаг злонамеренно засасывает вчерашнюю почту, которую она вовсе еще не собиралась выбрасывать. Часы календаря объявили время каким-то необыкновенно визгливым голосом. Так нахально домашние автоматы обращались только с ней. «Надо быть твердой», — подумала мисс Мэзи. И однако у нее задрожали губы, как всегда бывало, когда она робела. А робела она чересчур часто. Приглупо в наш век быть трусихой, ведь на дворе просвещенный и мирный год 2002. Брат мисс Мэзи не уставал ей это повторять, но чем больше он кричал и топал ногами, тем сильнее ее одолевала робость. Мисс Мэзи выключила автокорзинку и тихо постояла, глядя на самодовольный циферблат часов. Она раздумывала о нахалах и тиранах вообще и о домашних автоматах в частности. Она их боялась и ненавидела всех до единого. В доме их полным-полно. С утра до ночи только и делаешь, что опасливо нажимаешь кнопки, переводишь рычаги да разбираешься в пестрящих дырками лентах. Машины высовывают их точно длинные языки. Чего-то от тебя требуют, на что-то жалуются. А в последнее время, видно, почуяли, что она их боится, и нахально плюются и шипят на нее, не скрывают презрения к ее слабости. У брата Джона, конечно, намерения самые лучшие, но он прямо одержим страстью ко всяким механизмам. «Не будь мямлей, Клэр!» — орет Джон, когда она жалобно уверяет, что предпочла бы всю работу по дому делать своими руками. «Вперед! Вот наш девиз! Кто это в наше время обходится без домашних автоматов? Смелей! Больше пылу, больше жару! Докажи, что в тебе есть щепотка перцу!» Чаще всего после таких разговоров он отправляется в город и покупает какую-нибудь новую машину. Еще сложнее и страшнее прежних, чтобы взбодрить сестру, подбавить в ее нрав перцу, как он выражается. Сейчас брат распахнул дверь и громким голосом потребовал завтрак. Часы, исполненным достоинства баритоном, сообщили точное время. «Опять ты опаздываешь с едой, Клэр», — проворчал Джон Мэзи. «Неужели нельзя живее поворачиваться? Ты слишком много торчишь на кухне. Там тоже пора все осовременить. У меня уже есть кое-что на примете», — прибавил он, старательно избегая испуганного взгляда сестры. До сих пор Джон никогда не вмешивался в кухонные дела. Мисс Мэзи — великая мастерица стряпать, а Джон всегда любил вкусно поесть. Она же просто не могла бы жить без стряпни. В это занятие она вкладывала всю свою изобретательность. Джон пропустил ее робкие протесты мимо ушей и под конец признался, что новый автомат уже заказан, оплачен, и его с минуты на минуту доставят. «Великий автоповар может приготовить все на свете», — говорил Джон с набитым ртом. «Ну же, Клэр, хватит конючить. Привыкнешь. Этой машиной управлять проще простого. Думать она и сама умеет, вот увидишь». Насытясь, он отправился на вертолете в город. Сестра подозревала, что он там бессовестно тиранит своих подчиненных. А мисс Мэзи уселась в гостиной и приготовилась принять удар судьбы. Сперва она всплакнула, потом стала размышлять. И, наконец, не без удивления, почувствовала, что на смену привычной робости в ней поднимается дух противоречия. «На этот раз Джон зашел слишком далеко», — шептала она. «Я буду бороться. Еще не знаю как. Но все равно, какое он там чудище не купил, я буду бороться до конца». С некоторым опозданием она открыла, что подчас мужество рождается из робости, над которой слишком долго измывались. «Наука», — думала она, — «просто не принимает в расчет таких людей, как она, Клэр Мэзи. Кто знает, может быть, наука дойдет до того, что начнут фабриковать автоматических сестер? Джону это придется по вкусу». Мисс Мэзи упрямо стиснула зубы. И тут из кухни донесся громкий мерный стук. От испуга у мисс Мэзи задрожали руки. Вдруг какой-нибудь из автоматов Джона взбесился. Ее сердце неистово заколотилось. Она уже распахнула дверь в сад и тут лишь поняла, что спасается бегством. «Ну нет». Она покраснела и вздернула подбородок. «Наверное, это просто доставили ту самую машину, которую заказал Джон». Мисс Мэзи решительным шагом направилась на кухню. «Помни, Клэр», — сказала она себе, — «побольше смелости, жару и перцу». В кухне двое молодых людей привесело заулыбались ей навстречу, а она во все глаза уставилась на металлическую махину, что закрыла собой три стены от пола до самого потолка. Великий автоповар был похож на необъятную картотеку, бесчисленные стальные ящики громоздились друг на друга. В окно мисс Мэзи увидела возле длиннющего фургона кое-как свалены ее прежние кухонные утвари. «Надеюсь, мы вас не напугали, мисс Мэзи», — сказал один из молодых людей. «Мистер Мэзи сказал, чтобы мы просто вошли и все сделали». Она стояла и смотрела застывшим взглядом. Молодой человек помялся и поглядел на потолок.
Это ж замечательная машинка. Из этих самостоятельно мыслящих их не очень-то выдают гражданскому населению.
Он мельком заглянул в книжечку, которую держал в руке.
Вон как тут сказано. Блок творческого мышления, естественно, ограничен. Изготовитель гарантирует первоклассную и даже сверхсложную работу великого автоповара, однако хозяйке следует воздержаться от невыполнимых требований. Машинная психология пока еще недостаточно изучена. Изготовитель не может нести ответственность за последствия, если из-за неосторожного обращения автоповар потеряет уверенность в себе. В общем, инструкция останется у вас. Мы докончим установку, а вы пока почитайте, да повнимательней. Мы живо управимся.
Он легонько вытолкнул мисс Мэзи из кухни и закрыл дверь. За дверью опять громко, размеренно застучало, но мисс Мэзи уже ничего не слышала. Она озабоченно перебирала в памяти все, что сказал этот человек. Теперь у нее есть оружие. Когда техники ушли, мисс Мэзи остановилась перед автоповаром, готовая помериться силами с врагом. В одной руке она сжимала кое-какие хитроумнейшие свои рецепты. Длинные, трудные, над каждым из этих блюд приходилось хлопотать часами. В другой руке мисс Мэзи держала инструкцию и наскоро ее перечитывала. «Говорите отчетливо прямо в микрофон на панели Г7», — приказывала книжка. Мисс Мэзи отыскала панель Г7 и на мгновение струхнула, точно начинающая актриса перед выходом на сцену. Печатная инструкция затрепетала в ее руке, но она упрямо сжала зубы. «Если в распоряжении автоповара не имеется какой-либо составной части, указанной в вашем рецепте», — читала она, — «он всегда сумеет подыскать наилучшую замену». Мисс Мэзи решила вести честную игру. Она заложила в пасть автоповара немало всякой всячины из своих припасов. И потом добрый час читала в микрофон свои рецепты. Пускай эта махина попробует потягаться с нею, истинной художницей кулинарного дела. Ровным счетом через 37 минут автоповар выдал такое множество отменных блюд, что мисс Мэзи оставалось либо вынести их из кухни, либо удалиться самой. Тут хватило бы на званый обед. Для такого изобилия кухня была тесновата. И все, что ни возьми, приготовлено безукоризненно. Больше того, великий автоповар выдал кушанье уже разложенными по тарелкам, с гарниром, просто любо смотреть. Мисс Мэзи вызвала вертолет, отправила всю эту снедь в детскую больницу, устало вздохнула и начала все сызнова. Она стояла перед машиной, следила за крохотными красными лампочками, горящими на панелях, прислушивалась к механическому кудахтанью и мурлыканью. Ей чудилось, будто каждый красный глазок смотрит на нее с усмешкой. «Ну, погоди», — сказала она красноглазой панели. «Я так просто не сдамся». И громко распорядилась. «Взять поросенка в возрасте от 3 до 6 недель». Мисс Мэзи отнюдь не собиралась сунуть в пасть великому автоповару несчастного поросеночка. Предполагается, что эта чудо-машина всему на свете найдет замену. Что ж, пускай помается над немыслимой задачей смастерить маленькую хрюшку. На сей раз Великий немного поворчал, мисс Мэзи тем временем напевала себе под нос что-то веселенькое, и часа через 2 выставил перед ней вполне убедительное подобие жареного поросенка, да еще с яблоком в зубах. Теперь уже автоповар замурлыкал что-то веселенькое, а мисс Мэзи горько заплакала. Время позднее, того гляди, вернется Джон. В совершенном унынии мисс Мэзи опустилась на пол посреди кухни. Ее окружали маринованные устрицы, кнели из куропатки, фаршированная индейка и запеченная в тесте белка. Все, разумеется, не настоящее, но вкус восхитительный. Ей явственно послышался голос Джона.
«Может, ты ревнуешь, Аклер? Ну-ну, брось! Побольше перца, сестричка! Беда с тобой! Сахару в характере избыток, а перцу маловато!»
И вдруг ее осенило. Охваченная трепетом, она вновь подошла к панели Г7.
«Рецепт, как делать мальчиков!» — торжествующе вскричала она. «Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков! Вот тогда и получатся мальчики!»
Лампочки на панелях великого автоповара запылали грозным багрянцем. Мягкое гудение переросло в отчаянный вой сирены. Мисс Мэзи кинулась в сад искать убежище. Вдогонку несся ужасающий лязг и скрежет, и все покрыло глушительный грохот. Взрывом ее сбило с ног, она упала на колени, и тут все смолкло. И в наступившей тишине мисс Мэйзи надменно сказала пустому саду: «Надеюсь, Джон останется доволен. Он желал перца, и отныне в перце у него недостатка не будет». Английская детская песенка. Из чего же это сделаны мальчики? Из чего же это сделаны мальчики? Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков, вот тогда и получатся мальчики. Из чего же это сделаны девочки? Из чего же это сделаны девочки? Перцу взять и сахару, и сиропу всякого, вот тогда и получатся девочки. Легенда о хрустальной маске. Так вот, Нана Дождиокая, у того человека, что создавал идолов и делал слепки с голов умерших, навсегда оставляя застывшими очертания их лиц под податливым воском, руки были трижды золотые. Да, Нана Дождиокая, создатель идолов и хранитель черепов, сбежал от людей с кожей белых гусениц, тогда как раз и подожгли город, и скрылся на самые неприступные из вершин, там, где земля становилась небом. Да, Нана Дождиокая, сотворявшего богов, ими же потом в бога и превращенного, звали Амбьястро. Не руки у него были, а звезды. Да, Нана Дождиокая, Амбьястро ушел от людей с кожей белых гусениц и поселился на горе, на самой высокой ее вершине. Его не испугали ни отдаленность убежища, ни бесконечное одиночество среди камней да ястребов. Он привык жить уединенно, не показываясь никому, пока создавал священные образы, идолов из дерева хунси и глины. А сколько сил потратил Амбьястро, чтобы окружить себя героями, богами и животными, которых он высекал из камня и вырезал из дерева, лепил из глины. И вот Нана Дождиокая, нарушив свой обет ваять из камня, и только из камня, пока длится его изгнание, Амбьястро вздумал выточить в своей курительной трубке группу резвящихся обезьянок, сцепившихся хвостами и с поднятыми вверх лапами, словно они ловили дым, а на толстом стволе помороса изобразить сражение змеи с ягуаром. Да, Нана Дождиокая. Едва наступил рассвет, выпуклые звезды и слабые отблески зари, как Амбьястро принимался долбить полый ствол помороса, стремясь передать движение. В этом ведь и заключался смысл ваяния. Движение ягуара, союзника света в смертельной схватке с ночью, змеей нескончаемой. И грохот оглашал окрестности, как это случалось всегда, когда он приступал к работе с появлением драгоценного камня утренней звезды. Восславив утреннюю звезду, воздав хвалу миру, зазеленевшему, едва исчезали видения ночи, никому неведомы их пути, они больше не вернутся, он начинал собирать сухие деревянные щепки, от искры, высеченные кремнем, рождался некто, уничтожавший самого себя столь быстро, что Амбьястро никак не удавалось запечатлеть его образ. Образ попугая, танцующего в пламени. Разведя огонь, мастер принимался разогревать в глиняном сосуде влагу облаков, и, ожидая, пока она закипит, беззаботно, всеми чувствами впитывал радостный мир, окружавший пещеру, где он обитал. Озера, долины, горы, вулканы очищали его зрение, и постепенно Амбьястро терял обоняние, опьяненное исходящим от теплой земли ароматом плодов, и осязание, ибо он жаждал все ощутить сполна, ни к чему не прикасаясь. Слух же его воспринимал лишь биение росных часов. Как только появлялись первые пузырьки, подобные жемчужинам ожерелья, рассыпавшимся по поверхности закипающей воды, Амбьястро доставал из желтого букуля пригоршню измельченного красного перца, сколько вмещалось в ладонь, и бросал его в кипящую воду. Сосуд, полный этой густой, дымящейся, красной, как кровь, жидкости, вот пища его и его семьи. Так называл он свои творения из камня разных оттенков, от алого до оранжевого. Его гигантские скульптуры, высеченные прямо в скале, украшенные перьями птиц, ожерельями крошечных масок, охраняли вход в пещеру, где на барельефе сменяли друг друга изображения играющих в мяч фигур с двумя ликами – жизни и смерти. танцующих духов природных стихий, богов дождя, богов солнца с большими широко раскрытыми глазами, фигур животных на астральных орбитах, божеств смерти в виде скелетов, ожерелий звезд, жрецов с головами удлиненной формы. Дальше шли разные камни твердых пород зеленого, черного и красноватого цвета с высеченными на них календарными знаками или пророческими изречениями. Но камень начинал надоедать амбьестров. Он уже подумывал о мозаике. Вот бы украсить своды и стены подземного жилища картинами религиозных обрядов, охоты, ритуальных танцев, стрельбы из лука, всем тем, что он наблюдал раньше, до появления людей с кожей белой гусеницы. Амбьястра отвел взгляд от небольшой рощицы, где у деревьев даже не было сил расти, ведь родились они так высоко на голубых горах, и ветви их, искривленные и поникшие, ползли вниз по песчаным или каменистым склонам с одинокими орлиными гнездами. Он отвел взгляд от этих змеевидных деревьев, привлеченные другими, растущими ниже, на отрогах. Они тянули ему навстречу свои густо-зеленые благоухающие кроны, свои податливые крепкие тела. Искушение деревом манило амбьястра из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов, камни и только камни. Его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей. А днем, отрешенный в полусне, будто в бреду, он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание. Готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекущей алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью. Все они, в отличие от камня, твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления. Трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором, черному дереву сопернику Гагата, красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета. Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных амбьястра с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумии. Правда, скульптуры из дерева недолговечны и не имеют будущего. Он кусал губы. Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет, положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями. Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится. Да, дерево, дерево! Воять деревянных богов, богов из сейп! Фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы. Амбьястра не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремния, ища камни твердые породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбьястра забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки. Бедные потухшие звезды, далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь, и бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный. Он будет ваять из горного хрусталя. Но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Не обремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством? Каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет, не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака. Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину.
Взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет, привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремни о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд. Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов. В порванной одежде, почти ослепшие из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде. Вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица. Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии, ожидающем рассвета. И не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках, но не сор выметал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду, и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света. Едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу. Дыхание его прерывалось, пересыхало во рту. Словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками. Они ранили его слезящиеся глаза. Со слепящей пылью, с волосами, не спадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя. Ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело, Амбьястро яростно точил свои инструменты. Инструменты уже не скульптора, а ювелира. Наконец, маска была закончена. Изваянная из белого огня, отполированная взглядом внимательных глаз, пылью толченых ракушек. Ее блеск ослеплял, и когда он надел эту маску, маску Наны Дождиокой, ему показалось, что вся его приходящая сущность увековечена теперь в капле бессмертной воды. Сплав земных недр. Нана Дождиокая! Покоренное царство! Нана Дождиокая, гладь несравненная! Нана Дождиокая, дышащая лава! Нана Дождиокая, зеркальный лабиринт! Нана Дождиокая, культовый символ! Нана Дождиокая, вершина сияющих снов! Нана Дождиокая, бессмертная маска! Вот она, Нана Дождиокая! Изваяние, выточенное с усердием для того, чтобы сохранить в себе разбуженную вечность. Амбьястро медленно возвращался к своей пещере, но влекли его незабытые творения, герои, боги, фигурки животных, высеченные из породы мрака. Он шел за трубкой с говорящим дымом. Он никак не мог найти ее. Следуя за запахом, Амбьястро обнаружил табак. Но трубка. Его трубка, его маленькая сербатана, с которой он охотился, но, правда, не за птицами, а лишь за снами. Амбьястро оставил сверкающую маску на циновке, покрывавшей его ложе из досок орехового дерева, и продолжал поиски. Наверное, трубку унесли обезьянки, выточенные на ней, успокаивал он себя. Или сама она не захотела оставаться в этом мрачном склепе среди этих идолов и великанов, которых я оставлю здесь погребенными навеки, ведь теперь я нашел материал, достойный моих рук. Вдруг он стал натыкаться на предметы. «Видимо, я совсем отвык двигаться в темноте», — подумал Амбьястро. Но похоже было, что вещи сами двигались ему навстречу и сталкивались с ним. Скамейки на трех ножках ударяли его по голени. Не оставались на месте и столы, и рабочие верстаки. Они набрасывались на него, словно звери. Углы царапались, ящики и ножки столов превратились в разъяренных животных. Циновки с домашней утварью с размаху шлепались ему на спину, словно кто-то толкал их, сбивали с ног. На него обрушивались кувшины, чугунные горшки, котелки, точильные камни, кадила, морские раковины, панцири черепах, барабаны, окарины. Все это он хранил для того, чтобы праздничным грохотом отпугивать тишину. Глиняные тазы, ковши, сосуды из тыквы, одержимые необъяснимой яростью, больно кололи его. С потолка же, устланного шкурами диких зверей, свесились длинные петли лиан, удары которых жалили, подобно ядовитым змеям. Амбьястро укрылся рядом со своей маской. Биастро укрылся рядом со своей маской. Он не понимал, что с ним происходит. Он все еще думал, что, отвыкнув от подземного мира, он сам наталкивается на свои инструменты и предметы домашней утвари. Действительно, как только Амбиастро замер, нападение прекратилось, и, воспользовавшись паузой, упрямый Амбиастро снова стал внимательно смотреть по сторонам, как бы спрашивая все эти неодушевленные существа, где же его трубка. Ее нигде не было. Пришлось ему взять горсть табака и, разжевав его, довольствоваться этим. Однако вокруг происходило нечто странное. Пришли в движение ягуар и змея, изображенные на деревянном барабане, звуками которого Амбиастро приветствовал первый сверкающий луч утренней звезды. Теперь, когда успокоились столы, циновки, скамейки, сосуды из тыквы, глиняные кувшины и тазы, задрожали веки каменных гигантов. Стихия набирала силу. Руки идолов стали длиннее рек. Амбиастро поднял свои ладони, угасшие звезды, защищая лицо от ударов одного из этих огромных чудовищ. Задыхаясь, с грудью, разбитой ударом кулака каменного идола, Амбиастро едва держался на ногах. Еще один удар раздробил ему челюсть. В зеленоватом сумраке, которому не дано стать ни тьмой, ни светом, двигались в боевом порядке эскадроны стрелков, созданных его руками, порожденных его воображением, его волшебством. И вот сначала с флангов, потом из центра, без единого звука, стрелки прицелились в Амбиастро и выпустили отравленные стрелы. Тут же другая группа воинов, им порожденных, высеченных им из камня, сомкнулась, развернулась цепью, подняла копья и, окружив его, пригвоздила остриями наконечников к деревянным доскам кровати, на которой Амбиастро лежал, распростертый рядом со своей прекрасной маской. И вдруг он решился и надел ее. Нужно спастись, исчезнуть, разорвать этот круг. Это огромное пустое око смерти, смерти, у которой нет двух глазниц, как у черепа, а лишь бездонное черное отверстие вместо лица. Ничто. Ноль. Он вырвался из круга. Уничтожил абстрактную цифру, обретя единство, он стал всесилен и бросился к выходу из пещеры, охраняемому идолами, изваянными им же из породы мрака. Божество с козлиными ушами, колючей шерстью и грудью, подобные плодам. Амбиастро притронулся к его груди, и его пропустили. Идол, воплощавший бесовскую сущность, выхолощенный, овдовевший, вполне почтенный. Амбиастро вежливо поздоровался с ним, и тот разрешил ему пройти. Бесстыдная Марибаль, предыдущая нить бесплодной слюны. Он дал ей свою, чтобы оплодотворить, и она пропустила его. Божество с пальцами из лунной субстанции. В ужасе Амбиастро поцеловал его, дотронувшись кончиком языка до его неба, и ему было разрешено пройти. Черный Синсонтль, потерявший способность к размножению. Амбиастро дунул на его пупок, чтобы оживить его семя, и тот пропустил его. Кромешная тьма. Во мраке каждая травинка вспыхивала мерцающим отблеском хрустальной маски, что была на лице Амбиастро. Идолы выпустили его из пещеры, но он уже был мертв. И желтые цветы сплетались вокруг него. И говорили жрецы мрака: «Тот, кто своими руками творит существа, до тех пор неведомые, должен помнить, что порожденные им создания рано или поздно оживают и объединяются, чтобы умертвить его, а сами остаются жить». И вот по городу каменных всадников движется погребальная процессия с телом Амбиастро. И непонятно, смеется или плачет хрустальная маска, скрывающая его лицо. Огромные каменные идолы, боги, герои, сотворенные его руками, недосягаемые, скорбные, высокомерные, несут его на благоухающем помосте орехового дерева, а за ним следует множество фигур из глины, и полнится все плачем Наны Дождиокой. Легенда о Татуане. Рыщет по темницам Татуана. Мастер Миндаль с розовой бородою, один из жрецов, которых белые люди сочли золотыми, так пышны были их одежды, знает тайну лечебных трав, язык обсидиана и грамоту звезд. Он дерево, ходячее дерево, выросшее в лесу, где никто его не сажал, а семя принесли духи. Он считает по лунам длинные годы о 400 дней, и лун он видел много, как все деревья, ведь они покинули старый край изобилия. Когда пришло полнолуние и настал месяц, который зовется месяцем Филина Рыболова, мастер Миндаль роздал душу дорогам. Четыре дороги вели в четыре конца неба. Черный конец — вещая тропа. Зеленый конец — весенний дождь. Красный конец — безумие тропиков. Белый конец — обещание новых земель. Четыре дороги. «Дорога, дорожка!» — сказал белой дороге белый голубь, но та не услышала. Он хотел кусочек души, чтобы избавиться от дурных снов. И дети, и голуби мучаются с нами. «Дорога, дорожка!» — сказала красной дороге красное сердце, но та не услышала. Оно хотело сбить ее с толку, чтобы она забыла про душу. Сердца, как и воды, не возвращают ничего. «Дорога, дорожка!» — сказала зеленой дороге зеленая беседка, но та не услышала. Она хотела заплатить хоть часть долгов, отдать чужую душу вместо листвы и тени. Сколько месяцев шли дороги, сколько месяцев. Самая быстрая, черная, с которой никто не говорил в пути, заглянула в город, пересекла площадь и, отдыхая в торговом квартале, отдала душу мастера продавцу бесценных сокровищ. Был час белых кошек. Они бродили от стены к стене, пышно цвели розы, и облака, словно белье, сохли на веревках неба. Мастер узнал о том, что сделала дорога, искупался при луне в розовом, как миндаль, источнике, сбросил кору, снова стал человеком и пошел в город. На склоне дня под вечер, когда возвращается стадо, он пришел в долину и заговорил с пастухами, но они отвечали скупо, девясь зеленым одеждам и розовой бороде. В городе он пошел на запад. Люди толпились у фонтанов, и нежно звенела вода, наполняя кувшины. По следу теней он добрался до торгового квартала и увидел частицу своей души в стеклянном ларце с золотым замком. Немедля он подошел к торговцу, курившему в углу, и предложил ему 100 ороб жемчуга. Торговец усмехнулся. «Какой жемчуг! Его сокровища бесценны!» Мастер знал, что торговцы торгуются, и предложил ему озеро изумрудов, крупных, как зерна маиса. Торговец усмехнулся. «Какое озеро! Его сокровища бесценны!» Мастер предлагал амулеты. Глаз оленя, способный добыть воду, и перья, усмиряющие бурю, и марихуану. Торговец не сдавался. Мастер предложил столько драгоценных камней, что из них можно выстроить дворец посреди изумрудного озера. Торговец не сдался. Его сокровища бесценны, и зачем толковать попусту, когда он выменяет душу на самую прекрасную рабыню? Все было тщетно, и ничем на свете не мог мастер выкупить частицу своей души. У торговцев нет сердца. Волоконце дыма отделяло сон от яви, белых кошек от черных, мастера от торговца. Выходя, мастер отряхнул с ног прах лавки. Прах опасен. Прошел, как говорит предание, год о 400 дней. Возвращаясь из дальних стран, ехал через горы торговец с прекрасной рабыней, птицей-цветком, обращавшей в гиацинты капли меда и свитой верных слуг. «Ты не знаешь», — говорил он рабыне, придерживая коня, — «ты не знаешь, как будешь жить в столице. Домом твоим станет дворец. Все мои слуги будут служить тебе, и сам я последний слуг». Там, продолжал он в полоборота к солнцу, там все твое. Ты сокровище, а я продавец бесценных сокровищ. Ты стоишь той частицы души, которую я не выменил на целое озеро изумрудов. Лежа в гамаке, мы будем смотреть, как встает и садится солнце, и слушать в сладком безделье сказки старой ведьмы, которая знает мою судьбу. Судьба эта, если ей верить, в руке великана. Если ты попросишь, узнаешь и свою. Рабыня смотрела по сторонам и видела, как все цвета переходят в синие и тают вдали. Деревья по обочинам дороги ткали узор, похожий на тот, что украшает рубашки индейских женщин. Птицы летели как бы во сне, без крыльев, а внизу, в молчании камня, звери пыхтели по-человечьи, взбираясь в гору. Рабыня была обнаженной. По груди ее струился и падал к ногам черный жгут волос. Торговец был весь в золоте, а на плечах его лежал плащ из козьей шерсти. Его знобило от немочи и любви. 30 всадников свиты казались ему тенями сна. Вдруг несколько капель упало на дорогу, и где-то внизу послышались крики пастухов, взывающих скот. Всадники пришпорили коней, чтобы скорее добраться до укрытия, но тщетно. Ветер рванул тучи, пригибая леса к самой долине. Все покрылось влажным плащом тумана, и сверкнули первые молнии, словно безумный фотограф вздумал снять бурю. Кони неслись, порвав узду, паря над землей, распластав гриву по ветру и прижав уши. Один из них выбросил торговца из седла, и тот отлетел к дереву, только что расщепленному молнией. Словно рука, хватающая камень, дерево схватило его и кинуло в бездну. В эту самую пору заблудившийся в городе мастер бродил, как безумный, по улицам, пугая детей, подбирая мусор и заговаривал с ослами, валами и бездомными собаками, потому что у них, как у людей, печальные глаза. «Сколько месяцев шли дороги», — говорил он у всех дверей. Но ему не отвечали и запирали двери, дивясь зеленым одеждам и розовой бороде. Шло время. Он спрашивал всех, и вот добрался до дома, где прежде жил торговец, и спросил у рабыни, которая одна пережила бурю. «Сколько месяцев шли дороги?» Солнце, высунувшее голову из белой рубахи утро, очертило в проеме двери серебром и золотом спину мастера и смуглое лицо рабыни, той, что была частицей души, не отданной за изумруды. «Сколько месяцев шли дороги?» Ответ скорчился у губ рабыни, стал твердым, как ее зубы. Мастер молчал, упорно, как вещий камень. Наступило полнолуние филина-рыболова. Рабыня и мастер омыли друг друга взглядом, как двое влюбленных, претерпевших долгую разлуку. Шум спугнул их. Именем Бога и короля их схватили, как бесноватую и чародея, и в сверкании крестов и шпаг повели в темницу. Мастера в зеленых одеждах и рабыню, чье крепкое тело отливало бронзой. Через 7 месяцев их присудили к сожжению. Накануне казни он приблизился к ней, нацарапал на ее руке маленький кораблик и сказал: «Татуированная Татуана, ты сможешь всегда, как сейчас, бежать от злой смерти. Я хочу, чтобы ты была свободной, как моя мысль. Нарисуй этот кораблик на стене, на полу, где захочешь. Закрой глаза, взойди на него и спасайся. Спасайся, ибо мысль моя крепче глиняного колосса. Мысль моя слаще меда из цветов супинай. Мысль моя та, что может обернуться невидимкой». Ни минуты, ни медля Татуана повиновалась. Нарисовала кораблик, взошла на него. Он отплыл, спасая ее от смерти и неволи. А на другой день... Тюремщики нашли в темнице сухое дерево, с которого еще не облетели розовые цветочки.
$98. Уилл Говард почувствовал, что кто-то легонько дергает его за штанину. Он посмотрел себе под ноги и увидел, что в манжету его брюк отчаянно вцепилась крохотная полевая мышка. Разинув рот, Уилл уставился на дрожащего зверька, пораженный столь странным поведением обычно пугливого грызуна. Но вдруг на тропинке появилась ловкая, быстрая ласка, до того решительно настроенная, что даже не побоялась человека. Уилл поспешно подхватил перепуганную мышку на руки. Ласка остановилась, отвратительно заурчала. На ее треугольной морде, похожей на свирепую карнавальную маску, красным светом вспыхнули глаза. Вереща от ярости, она метнулась в чащу. «Ах ты, бедняга!» — обратился Уилл к комочку меха, лежавшему у него на ладони, и горько усмехнулся. «И равны же у тебя были шансы, точь-в-точь, как у меня против Харли Томпсона». Он наклонился и осторожно посадил мышку в кусты. И тут же у него от изумления отвисла челюсть. На месте полевой мыши он увидел толстощекого человечка, смахивающего на Будду, но ростом не более 2 дюймов. Удивительно звучным, хотя и слабым голосом человечек произнес: «Прими, о добрый смертный, горячую благодарность от бога Иипа. Как я могу вознаградить тебя за то, что ты спас меня от кровожадного чудовища?» Уилл судорожно глотнул, но быстро пришел в себя. «Так ты... «Ты бог?» – пролепетал он. «Воистину я бог», – благодушно подтвердило диковинное существо. «В наказание за то, что я жульничал в шахматах, мне каждые 100 лет приходится ненадолго становиться мышью. Но ты, без сомнения, читал подобные истории, они тебе давно наскучили. Достаточно сказать, что ты вмешался как раз вовремя. Теперь ближайшие 100 лет мне ничего не грозит. Если, конечно, я снова не поддамся искушению и не подменю пешку слоном». Уилл снова вспомнил о Харли Томпсоне. Кажется, ему наконец представился случай обскакать соперника. «Ты упомянул о награде», — робко начал Уилл. «Безусловно», — заверил его бог. «Но, увы, награда будет невелика. Видишь ли, я очень мелкое божество». «А вот как? А можно у тебя попросить маленький-маленький капитал?» «Конечно. Но он будет чрезвычайно маленьким. Я не могу превысить сумму в $1.98». «Только и всего? Боюсь, что да. Нам, мелким божествам, вечно урезывают сметы». «Послушай», — прервал Уилл, «а как насчет бриллианта? В конце концов, бриллиант с грецкий орех величиной — это тоже мелкий предмет?» «Извини, с сожалением», — сказал бог, «но он будет совсем малюсенький. Это должен быть бриллиант стоимостью не больше $1.98». «Проклятье!» – простонал Уилл. «Есть же, наверное, что-нибудь маленькое!» «Конечно!» – добродушно согласился бог. «Все, что в моих силах, в пределах $1.98. Только слово скажи». «Тогда я пас», – сказал Уилл. «Я занимаюсь торговым посредничеством, но, в таком случае, пытаюсь, хоть маклер из меня и не важный. Но если бы ты смог организовать мне выгодную сделку...» «Она принесет тебе $1.98 чистой прибыли». «Это не так просто», — криво усмехнулся Уилл. «В настоящее время я занимаюсь дизельными локомотивами, нежилыми помещениями и заброшенными рудниками. Еще я вице-президент компании по эксплуатации иссякших нефтяных скважин». «Ну и как идут дела?» — спросил божок и легнул кузнечика, который тут же с негодованием ускакал. «Мне почти удалось продать одному богатому калифорнийцу заброшенный медный рудник под бомбоубежище, но Харли Томпсон, как всегда, оставил меня с носом. Он показал этому покупателю, как на другом руднике можно переоборудовать штрек в самый длинный и самый безопасный бар в мире. Ох уж этот Харли. Я не против, что он стал начальником вместо меня. Все равно я плохой руководитель. Или что он переманивает у меня самых выгодных клиентов. Я даже прощаю ему вечные подлые розыгрыши. Но когда дело дошло до Риты, она только-только стала замечать мое существование», — и горько прибавил он. «Рита?» – переспросил бог. «Рита Генри, она работает у нас в конторе. Изумительная девушка». «Понятно», – вставил Иип и показал нос стрекозе, вертевшейся поблизости. «Вот тут-то мне бы и нужна была помощь. Так что сделай, что можешь, хотя толку будет немного, ведь твой предел $1.98, подхватил бог. «Ладно. Я проведу здесь, в этом лесу, весь день и весь вечер в созерцании места, где находился бы мой пупок, если бы я появился на свет как простой смертный. Доверься великому, хоть и мелкому богу Иипу. Прощай». И он скрылся в траве. Вернувшись с прогулки поздно вечером, Уилл безрадостно улегся в постель, убежденный, что помощь ценой в $1.98 наверняка не разрешит волнующие его проблему, даже если будет исходить от бога. Несмотря на мрачные мысли, он так устал и изнервничался, что сразу же заснул, но через полчаса проснулся, разбуженный звонком. ничего не видя, спросонья он накинул поверх пижамы халат и открыл дверь. На пороге стояла девушка. «Рита!» – прошептал Уилл. «Наконец-то!» Она взяла его за руку. «Меня словно какая-то сила толкала. Я не могла не прийти. Мы созданы друг для друга». На утро Уилл подобрал с пола клочок бумаги. Это была газетная вырезка. На полях бисерным почерком было написано: «От благодарного в пределах $1.98 Бога Иипа». А краткая рекламная заметка гласила: «При современных ценах все химические соединения, из которых состоит организм человека, можно купить всего лишь за $1.98».
И перед самым окончанием еще один рассказ, на этот раз французского писателя Алена Дуремье, «Пора мщения». В те времена вода в реке Арконш еще не была красной. Мы с Эриаль жили в городе по имени Стен. По одну его сторону расстилалось болото теней, по другую росли леса забвения. То было прежде, чем в наше небо вторглись пришельцы, прежде, чем поднялось древо стонов. Город наш был огромен, так огромен, что я даже не знал, как его весь обойти, а теперь его здания лежат в развалинах. Мы с Эриэль любили бродить по улицам в час, когда их озаряло закатное солнце, и в небе показывались обе луны. Помню, вдалеке негромко звучали башни эхо, стрингсы рассекали воздух перепончатыми крыльями, кружили легкие эжеретры, перепархивая с террасы на террасу. В сумерки наш город был прекрасен. Мы с Эриаль брали на прокат летающую лодку и взмывали над крышами. Жужжали сильные надкрылья, воздушные струи обтекали нас. Мы плыли вдоль облачных отмелей. А под нами, сколько хватал глаз, прихотливым лабиринтом вились улицы города по имени Стэн. Вот в такой-то вечер Эриаль узнала. Глаза ее вдруг расширились от страха. Она схватила меня за руку и сказала, что наш мир скоро погибнет. Город под нами был словно сверкающий корабль, словно лучезарный ковчег. К нам поднимались дуновения ночи, беспрестанно пели в полголоса башни эхо. Жизнь была, как всегда, безмятежна и проста. И в мыслях моих был покой. Я засмеялся и сказал: «Глупышка, не выдумывай, все это вздор». Но она прижалась ко мне вся дрожа. Наши старейшины и мудрецы обладают могуществом. Порой сквозь завесу времени они провидят будущее. Но Эриаль, как могла она разгадать тайну дней, которые еще не настали? Если вправду нашей планете грозит злая судьба, об этом уж, конечно, узнали бы наши прорицатели, а не только она. Да и откуда бы у нее такое прозрение? Так успокаивал я Эриаль, но безуспешно. Мы возвратились домой раньше обычного. Она больше не заговаривала о своих страхах, но всю ночь я чувствовал, она дрожит, словно в ознобе. А через несколько обращений небо взорвалось. Эриаль не ошибалась. Единственная из всех нас она знала. Был вечер, такой же, как все вечера. По небу плыли дымного цвета облака, опять и опять закрывая обе луны. То был час, когда наш город пробуждался навстречу ночи. Звонко кричали стаи стрингсов, стеклянные стихи взмахивали опахалами, недвижная арка радиации золотой дугой пересекала небосвод. Мы не подозревали, что это последняя наша счастливая минута. И вдруг все рухнуло. В небе разверзлись огненные жерла. Воздух содрогнулся от грохота, и из облаков вырвались огромные неуклюжие машины. Нестерпимый рев все нарастал. Горожане падали ничком, зажимали уши ладонями. Небо оглушительно гремело, раздираемое чужими кораблями. И город рассыпался, расшатанный до основания яростным сотрясением. Мы видели, как рушатся и обращаются в серую пыль чудесные сверкающие здания, гордость нашего города. Вскоре от него остались только обломки и прах. И на руины с громовым рычанием опустились чудовищные корабли. Но мы с Эриаль, как и многие, кто уцелел, успели бежать. Подземный туннель перенес нас к реке, а оттуда в подводном шаре мы опустились в глубины океана. Там, на дне, устояли после катастрофы убежища купола. Там мы собрались, все, кто выжил, и вновь стали жить, воссоздавать свой мир, свыкаться с новыми буднями. Когда-нибудь настанет час расплаты, а ныне пришло время терпеть и ждать. Все это случилось в ту пору, когда воды реки Арконш еще не стали красными и еще не поднялось древо стонов. Это было прежде, чем к нам вторглись те, кто называли себя людьми с планеты Земля. Сколько обращений, сколько круговоротов минуло после нашествия землян. Те, кто измеряет время, это знают, они ведут точный счет. Они тщательно измеряют сроки, которые все еще отделяют нас от поры мщения. А мы с Эриэль не знаем, сколько осталось ждать. Как почти все наши, мы с головой ушли в работу. У нас нет ни минуты передышки. Каждый исполняет свой долг. Наш народ выжил. Так надо. Надо было выжить, чтобы захватчиков настигло возмездие. Это мы знали твердо. Но надежда наша бесплодна, точно иссохшее дерево. Корни ее не питаются животворными соками. Ибо в жизни должен быть смысл. Он был бы в нашей жизни, знаем мы, что когда-нибудь вновь возродится наш прекрасный мир, восстанут из праха и вновь наполнятся народом разрушенные города. Но если и свершится возрождение, мы его не увидим. Понадобится труд многих поколений, чтобы выжженная почва вновь стала приносить плоды, чтобы снова поднялся на берегу реки Арконж город по имени Стэн. И все равно это будет уже не тот город, какой мы знали прежде. Вот почему в сердцах у нас горечь и пустота, словно в иссохшем дереве. Вот почему, хоть мы и посвятили себя всецело своему долгу, работа наша не дает нам утоления. Наши посланцы, рискуя собой, поднимаются наверх и приносят страшные вести о том, что видели они на суше. Повсюду запустение и гибель. Все, что было нами создано, все сокровища нашей цивилизации разорены, разрушены пришельцами, не способными понять ее и оценить. От творений наших зодчих не осталось и следа. На их месте громоздятся уродливые металлические постройки землян. Все наши братья, которые не успели укрыться на дне океана, убиты или взяты в плен, и рассказывают, что варвары забавляются, проделывая над пленниками самые жестокие опыты. Говорят, земные ученые пытаются выяснить, кто мы и что собою представляем. Они изучают строение наших тел, разглядывают под микроскопом наши клетки, считают гены. Они рассекают на части наши органы, чтобы лучше понять их действия. А плоды этой бойни, изуродованные останки наших братьев, эти живодеры сваливают в кучи и потом бросают в реку Арконж. Скоро все наши, кто не успел покинуть сушу, погибнут, все до единого. Скоро в живых останутся лишь те, кто укрылся в подводных куполах. Здесь мы будем и дальше жить своей жизнью, неведомой завоевателям, недосягаемые для них, защищенные от их детекторов экранами наших силовых полей. И скоро они вообразят, будто вся планета принадлежит им безраздельно. Будто они могут ее увечить, рыть и копать, и грабить ее недра, как им заблагорассудится. Они уже роются в ней, жадные, неугомонные кроты. Видно, в наших почвах скрыты неистощимые залежи какого-то очень нужного и ценного для них минерала. Но мы готовим ответный удар. Быть может, по сравнению с ними мы слабы и немощны телом, и наши города были столь хрупки, что рухнули от одного лишь сотрясения, от гула кораблей с земли. Но в конце концов мы их одолеем. Ведь наши ученые тоже работают без отдыха. Не над заложниками из числа землян. Нет, мы не так неосторожны, чтобы брать их в плен и доставлять в подводные купола. Мы действуем не так грубо. Наши приборы и на расстоянии способны точно определить, как устроен организм пришельцев, как совершается у них обмен веществ, на чем основан их жизненный цикл. Мы выделяем и соединяем химические вещества. Они станут оружием, которое поразит наших врагов изнутри. Это будет бактериологическое вторжение. Против него пришельцы окажутся беззащитны. Наши изыскания идут успешно. Медленно, но неуклонно разрабатывается план атаки. Уже скоро, так говорят наши предсказатели, мы сможем выйти на поверхность и разом нанести удар всюду, где расположились захватчики. По всей планете мы распространим газ, для нас безвредный, для них ядовитый. Наши мудрецы не торопились. Они всесторонне обдумали задачу и выбрали из всех решений самое подходящее. Слишком просто было бы отравить землян смертельным ядом, который погубил бы их мгновенно и усеял бы нашу планету их трупами. Нет. Нам нужно средство, которое утешило бы нас за все страдания. Нужно, чтобы месть была долгой. И вот оно, отмщение. Все произошло, как было задумано. В урочный час мы вышли из морской пучины. Наш флот достиг всех континентов. Конечно же, захватчики сопротивлялись. Их машины сеяли смерть, но уже работали наши аппараты, рассеивая газ, который быстро привел врагов в оцепенение. Мы без труда одержали победу. Всюду валялись окоченевшие земляне, точно пораженные мором вредные насекомые, и глядели на нас потускневшими глазами. Они ясно сознавали происходящее. Наши ученые позаботились о том, чтобы они ни при каких условиях не теряли сознание. Но двигательные центры их тел были уничтожены. Затем мы приступили ко второй части нашего плана. Мы собрали их всех вместе. То была нескончаемо долгая и тяжкая работа. Их стало уже так много, они кишмя кишели на нашей планете. Всех их собрали в загоны, точно огромные своры опасных зверей. И тут каждому впрыснули еще одно средство, изобретенное нарочно для них. Сыворотку выносливости. Так готовили их к тому, что им предстояло. А затем новые и новые перемены. Наша месть идет своим чередом. Ей еще долго не будет конца. Мы изыскали, усовершенствовали и применяем разные способы, заставляющие землян мучиться как можно больше. Мы знаем, что испытывают они, когда у них вырывают ногти, продырявливают веки, сдирают с них кожу. Мы знаем, сколько крови, крови, цвет которой когда-то нас так поразил, можно извлечь из их тела. Знаем с точностью до последней капли. Ибо теперь они уже не могут умереть. Мы позаботились о том, чтобы все их нервные центры уцелели. Пусть каждая волна боли докатывается до мозга. До самого конца, до мгновения, когда разрушится последняя малая частица их плоти, они не могут умереть, они могут только ощущать. И в их обезумевших глазах, когда глаза остаются нетронутыми, всегда мерцает искра сознания. Вот с того дня на окраине нашего временного города, поодаль, чтобы не нарушать покой наших ночей, поднялось древо стонов. Это исполинское древо, ветви его несчетны, на них можно подвесить тысячи жертв. И с того дня стали красными воды Арконжа. Красный — цвет крови землян. Ее неиссякаемые ручьи питают отныне реку Арконж. В иные вечера мы с Эриэль идем на берег и смотрим на реку, а ветер доносит от древа стонов вздохи и рыдания. Эриэль, а она знает, говорит, что остается еще немало землян, которых можно медленно разрывать на части. Хватит, чтобы пора мщения продлилась и после того, как нас обоих не станет. А воспоминание об этой паре сохранится до конца времен. Мудрецы утверждают, что это навсегда послужит для всех уроком. Пусть все знают, как расплачиваются варвары за нападение на один из самых высокоразвитых народов нашей галактики. И все же иногда я думаю, хоть и смотришь на красные воды реки и слушаешь древо стонов, на сердце не становится легче. Эриэль говорит, что мне надо лишь пойти в леса забвения и спить от родника снов, и я вернусь возрожденный и вновь смогу упиваться нашей местью. Я знаю, она права. И все же в иные минуты меня одолевают сомнения, и мне жаль мирного счастья, той жизни, что была когда-то, прекрасного города по имени Стэн и тихой прелести вечеров, отошедших без возврата. Это был рассказ Алена Дуремье «Пора мщения». Мы встретимся с вами в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».